современном мире мы отправляем сообщения мгновенно. Мессенджеры, электронная почта и видеозвонки стирают любые расстояния. А ведь еще 600 лет назад послание из одной части Европы в другую могло идти неделями, оборачиваться драмами и интригами, а нередко вовсе не доходить до адресата. Как в условиях разбитых дорог, постоянной опасности нападения бандитов и почти всеобщей неграмотности люди передавали важные известия – от королевских указов до приватных писем влюбленных. Меня зовут Иннокентий Солнцев, вы слушаете подкаст «До нас дошло», и в этом выпуске мы разберемся, каким идеям и технологиям доверяли послания тогда, когда не было ни телеграфа, ни бумаги в изобилии, и как в этих условиях рождались первые прототипы регулярной почты. Запрягайте виртуальных лошадей и разогревайте сургуч. Мы выходим на связь со Средневековьем. В средние века простое сообщение между городами или странами превращалось в целое приключение. Расстояния, которые сегодня мы преодолеваем за считанные часы, тогда могли растянуться на недели, а то и месяцы. Карта Европы была разорвана на бесчисленные княжества и королевства, каждое со своими законами и обычаями. Даже там, где сохранялись еще остатки римских дорог, многие участки давно пришли в негодность, особенно в отдаленных или малонаселенных местах. Глина, выбоины, разбитые мосты, лесные буреломы – все это замедляло продвижение любого гонца. К неустроенности дорог добавлялась и небезопасность. Разбойники, враждующие феодалы, протестанты и католики, которые могли устроить засады просто из подозрительности, делали каждое путешествие риском. Гонцам, как и торговцам, часто необходимы были письма с печатями, своего рода средневековые пропуска, гарантирующие хотя бы формальное право на свободный проход. Однако, даже преодолев все эти барьеры, весточка сталкивалась с еще одной сложностью. Подавляющее большинство европейцев того времени не умели читать и писать. Общение между элитами происходило на латыни или французском в Западной Европе, а местные наречия настолько различались, что иногда один регион не понимал соседний. Письмо требовало не только грамотного писца, но и дорогого материала. Пергамент и даже бумага до их удешевления стоили заметно дороже большинства товаров повседневного спроса. Именно поэтому в мире, где основной поток новостей шел устно, письменное послание было событием, редким, дорогостоящим и часто формальным. Влюбленные, купцы и правители находили обходные пути, устные передачи от доверенных лиц, послания с гонцами, тайные знаки и коды. Связаться с кем-то на расстоянии означало, по сути, запустить целую мини-операцию с этапированием, страховками, сложной логистикой и бюрократией. В отсутствие смартфонов и интернета средневековые люди изобретали способы быть услышанными, иногда ценой огромных усилий и рисков. В основе средневековой связи лежал труд гонцов – людей, которые переносили послания на своих ногах или верхом, зачастую преодолевая невероятные расстояния опасности. Далеко не каждый мог себе позволить организовать конный эскорт. Пешие гонцы были обычным явлением для простых городов или небольших земель. Такие посланники двигались быстро и налегке, но даже хорошая тренировка не спасала их от усталости, опасности дорог и непогоды. Особо выносливые курьеры передвигались бегом десятки километров в день. За это им полагалась плата и уважение господ. Богатые или влиятельные люди, короли, герцоги, крупные купцы, могли позволить себе конных гонцов. Для них формировались целые маршруты с заранее определенными пунктами смены лошадей. На ключевых дорогах, особенно между важными городами, появлялись станции, где курьерам меняли скакунов. Это позволяло поддерживать высокую скорость передачи даже на больших дистанциях. Некоторые крупные государства, вроде Византии или поздней Священной Римской империи, начали формировать сеть таких постов, прообраз будущих почтовых станций и маршрутов. Но дело было не только в скорости. На каждом этапе путь мог оборваться. Разбойники, воюющие феодалы или просто суровые погодные условия ставили под угрозу не только сообщение, но и жизнь самого гонца. Для безопасности официальных курьеров существовали специальные грамоты или печати, которые призваны были защищать их от необоснованных задержек или посягательств. Такие доверенности, например, французский «Пасдарм» или итальянский «Лаша Пассаре», официально удостоверяли, что гонец действует от имени знатного хозяина либо власти. С ним нельзя поступать как с простым странником. Тем не менее, даже все эти меры не гарантировали успеха. В пути письма могли перехватить, потерять или попросту не доставить, если гонцу не повезло. Работа посланников в средние века требовала не только физической выносливости и лихости, но и умения быстро ориентироваться, договариваться с местными жителями и, если что, уметь унести ноги. Гонцы были невидимыми связующими нитями между городами и замками, а герольды и глашатые – это были публичные голоса эпохи. Герольдов предоставляли правители и великие сеньоры, наделяя их особыми полномочиями и даже собственной формой со знаками отличия – гербами, лентами, богатыми мантиями. Они занимались не только доставкой официальных известий, но и играли ключевую роль в переговорах, объявлении войн, заключении перемирий и проведении крупных церемоний. К их словам относились практически так же, как к письменному указу или объявлению от лица суверена. Герольды пользовались определенными привилегиями. В военное время они могли беспрепятственно перемещаться между армиями, передавать ультиматумы или предложения о мире. Традицию уважения к нейтралитету герольдов уходила корнями еще в обычаи рыцарства. За посягательство на честь или жизнь герольда можно было понести суровое наказание. Внутри городов, особенно крупных, важнейшую роль играли глашатаи, town criers, официальные говорящие головы городского совета. Их голос объявлял законы, решения магистрата, распорядок ярмарок, судов или даже последние новости с королевского двора. Обычно глашатая сопровождал колокол или барабан, чтобы привлечь внимание горожан, ведь грамотных людей было по-прежнему мало, и слух часто заменял текст. Глашатаи олицетворяли самую сущность публичной городской жизни. Громогласный, украшенный лентами и мантией человек в центре площади – почти что живой прототип сегодняшних средств массовой информации. И хотя после появления типографии и официальных бюллетеней их роль постепенно угасла, в средневековье уста Герольда или глашатая были едва ли не главным способом донести важную новость до народа. Наряду с пешими и конными курьерами в средние века существовал куда более экзотический способ передачи сообщений – почта с помощью почтовых голубей. Эта традиция была известна еще в древности, но в средневековую эпоху птиц особенно широко стали использовать в Византии, на Ближнем Востоке и постепенно в Италии и Франции. В средневековых городах серьезно относились к разведению особо выносливых линий голубей, ведь успех миссии зависел как от правильной тренировки, так и от частоты породы птицы. Технически голубиная почта работает просто, но с четкими ограничениями. Голуби выращивали и приучали всегда возвращаться к одному конкретному месту – своей голубятне. Птицу переносили в клетке на новое место, а когда нужно было передать сообщение, отпускали вместе с сообщением. Голуби, ориентируясь по солнцу и магнитному полю Земли, возвращались домой с запиской, собственно, прикрепленной к лапке. Обычно она представляла собой ленту тонкого пергамента или специальной бумаги, сложенную в небольшой футляр. Средний вес такой записки составлял не более 2-3 граммов. Чем легче, тем выше шанс, что птица не устанет и долетит до дома. Практическая дальность полета редко превышала 200-300 километров. Лучшие голуби могли преодолеть и 500, но это было скорее редким исключением, зависящим от погоды и состояния птицы. Образцовые голубятники имелись при византийских арабских крепостях, монастырях, при торговых судах. Известны случаи, когда знатные купцы поддерживали связи с биржами через приморские голубятни. Во время осад и войн голубиная почта становилась настоящей стратегической сетью. В крестовых походах, во время осады Мальты, в битвах за итальянские города успехи и поражения передавались исключительно голубями. Однако голубиная почта имела свои уязвимости. Голуби могли стать добычей ястребов и других хищных птиц, попасть под случайную стрелу или просто сбиться с пути из-за непогоды, густого тумана, дождя или сильного ветра. Враг тоже мог помешать. Бывали случаи, когда противники специально расставляли ловушки или ставили сети, чтобы перехватить послание, заподозрив, что голубь несет важную вещь. Тем не менее, до появления массовой курьерской почты голуби часто обеспечивали самую быструю доставку новости, а иногда единственную связь осажденного города со внешним миром. В позднем средневековье голубиная почта все еще оставалась резервным и очень уважаемым каналом передачи кратких, но критически важных сообщений, особенно в эпоху войн и политических потрясений. В мире, где передача письменного сообщения занимала дни, а то и недели, возникла потребность сообщать об опасности максимально быстро и дешево. Одним из решений стали сигнальные костры и цепочки дозорных башен, которые превращали простое пламя в молниеносное средство связи. Эта система была по-настоящему универсальной и практиковалась во многих регионах Евразии, от крепостей Византии и Персии до побережья Британии и даже берегов Китая. Суть была проста. На вершинах холмов или на специально оборудованных башнях ставили дозорные посты. Дежурный следил за горизонтом, и если замечал угрозу, например, появление вражеской армии или флота, тут же зажигал костер, факел или специальный сигнальный огонь. На следующем посту по цепочке стражи, увидав этот знак, мгновенно разжигали свой огонь, и сигнал о тревоге мог за считанные минуты пройти десятки и даже сотни километров. Эта картина знакома многим познаменитой сцене из «Властелина колец», когда в Гондоре вспыхивают сторожевые костры, и пламенный зов о помощи мчится через горы к союзному Рохану.
Сигнальные огни Минастири! Зажглись огни! Гондор зовет на помощь.
И Рохан явится.
Исторический пример – сигнальные башни на побережье Англии, которые сыграли ключевую роль во время угрозы вторжения испанской армады в XVI веке. Тогда система костров позволила лордам и военным быстро мобилизовать защитников на юге страны. Однако такие технологии были известны и сильно раньше, в том числе в античном Средневековье и на Руси. Ну и у этого метода связи были очевидные ограничения. Огонь – вещь, зависимая от погоды. Туман, дождь или сильный ветер легко скрывали или сдували сигнал. Кроме того, сигнальные костры и башни могли засвидетельствовать только самый общий смысл – тревога, сбор войск, визит важных гостей. Передать сложную информацию или детали таким способом было невозможно. Сигнал мог быть только тревожным или, в крайнем случае, заранее оговоренным. Там один факел – тревога, два – все спокойно. Тем не менее, в ситуациях, когда фактор времени был важнее всего, цепочки сигнальных огней доказывали свою эффективность, позволяя передавать, пусть даже и общие тревоги, но на очень большие расстояния. В локальном управлении войском или городом средневековый человек полагался на простые, но эффективные визуальные и звуковые сигналы. Одним из самых древних универсальных средств оставались флаги. Несмотря на, казалось бы, простоту, их комбинация, расположение и даже ритм подъема и спуска служили в армиях и на городских стенах настоящим языком условных знаков. Флажки и стяги использовались для передачи команд между отрядами на поле сражения, что особенно важно там, где крики терялись в шуме, а вестовой не мог быстро пересечь ряды. Известно, что уже к концу средних веков строи армии на континенте были расписаны по цвету и виду полотнищ. Частенько движение или появление определенного стяга означало не только «атака» или «отступаем», но и сложные маневры с фланговыми обходами, перестроениями и ротацией войск. На равных с флагами работали и звуковые сигналы – трубы, рожки, а позднее – барабаны. Звук трубы мог поднять тревогу, подать приказ к атаке или, наоборот, отозвать воинов из боя. Сигнальные барабаны, особенно в городских ополчениях и профессиональных армиях конца Средневековья, задавали ритм марша и определяли темп наступления. Каждый горожанин, даже не зная букв, отличал сигнал тревоги от спокойных колоколов перед началом праздника или под вечернюю перекличку. Даже на городских площадях все было подчинено определенным правилам. Например, когда глашатай выходил объявлять новости или указы, его часто сопровождал барабанщик или трубач, чтобы звук привлек внимание всей толпы. А если над городом нависала опасность, в дело вступали большие боевые колокола. Громкий звон был слышен далеко за стенами и мгновенно давал понять всем жителям, что нужно собираться на защиту или просто быть на страже, даже если на улицах было тихо и спокойно. Язык флагов и звуковых сигналов был, по сути, простейшей формой оптической и акустической телеграфии. Коммуникации для людей, не знавших ни бумажных писем, ни азбучных знаков, но прекрасно работавшие тогда, когда счет шел на минуты. Несмотря на многочисленные устные и визуальные способы связи, письменное послание оставалось высшей формой значимости и официальности в средние века. Письмо не только передавало конкретную информацию, но служило юридическим документом, доказательством сделки, личного признания или политического решения. В раннем средневековье для письма использовали папирус или восковые дощечки, но основным материалом постепенно стал пергамент, специально обработанная телячья, овечья или козья шкура. Пергамент отличался прочностью и долговечностью, однако был очень дорог, и позволить себе частую корреспонденцию могли в первую очередь знать церковь и крупные торговцы. Бумага из Китая начала проникать в Европу только с 13 века и еще долго оставалась редкостью. Письма требовали необычайной точности в формулировках. Любое слово могло иметь последствия для отправителя и адресата. Поэтому написанием посланий занимались профессиональные писцы – клирики, нотариусы или монахи в скрипториях, где переписывались как официальные документы, так и частные послания. Скриптории при монастырях и дворах были настоящими центрами грамотности. Здесь хранились архивы, велись хроники и переписка с другими землями. Подлинность передачи письма подтверждалась особой печатью – глиняной, свинцовой, а позже сургучной, с узором или гербом отправителя. Печать не только защищала от подделки, но и придавала письму официальный статус. Разорванная печать свидетельствовала о взломе тайны или, наоборот, о том, что письмо дошло до адресата. Особую роль играли так называемые грамоты, или хартии, и это официальные документы, оформленные по строгим правилам. Их выдавали короли, города или монастыри для того, чтобы подтвердить важные права или решения, например, пожалование земли, торговые привилегии или приглашение на собрание. Все это скреплялось печатями и хранилось особенно тщательно, ведь такая бумага могла сыграть судьбоносную роль. Но и обычные письма не были простыми записками. Они могли содержать личные признания, важные новости или даже скрытые намеки между строк, ведь иногда письмо могло быть перехвачено или прочитано чужими. Не доверяя случайности, люди придумывали условные обороты, писали шифрами или просто делали так, чтобы смысл был ясен только адресату. В итоге письмо в те времена было не просто средством передачи информации. Это был предмет доверия, знак уважения, а иногда настоящий артефакт эпохи, к которому относились с особым почетом и официально, и по-человечески. Хотя письма и грамоты были привилегией знатных или богатых людей, народ тоже находил способы сохранить или передать важную вещь. Например, на Руси широко использовались берестяные грамоты. Сообщения, выцарапанные острым стержнем на полосках бересты, самые доступные бумаги того времени. Такие короткие письма писали родственникам, соседям, торговым партнерам или даже влюбленным. Редко простыми словами, но иногда с хитрыми приписками, чтобы чужой не понял сути. На Западе для коротких записок и простых объявлений часто использовали небольшие дощечки или обрывки самой дешевой бумаги, которая к концу Средневековья уже стала доступнее и производилась во все большем количестве. Такие послания писали ученики друг другу в школах, ремесленники записывали заказы или долги, а городские жители передавали новости или договаривались о встрече прямо на рынке. К этим народным письмам относились очень просто. Их не запечатывали сургучом, не хранили в сундуках, часто просто выбрасывали после использования. Но именно такие записки и объявления позволяли городу жить своей ежедневной жизнью, где постоянно обменивались новостями, шутками и мелкими поручениями. В мире постоянных войн, политических интриг и хрупких союзов зачастую было важно не только доставить письмо, но и спрятать смысл от лишних глаз. Средневековые дипломаты, монахи и купцы довольно рано начали использовать самые простые шифры и условные знаки. Например, заменяли одну букву на другую или специально представляли порядок букв в словах. Это были незамысловатые, но вполне рабочие методы для того времени. Письмо вроде бы написано на родном языке, а читаешь – не понять ни слова. Более продвинутые способы шифрования пришли в Европу из арабского мира. Уже в IX веке ученый Аль-Кинди подробно писал методы дешифровки подстановочных шифров, а 4 века спустя простые коды применяли во многих королевских и папских канцеляриях. Где-то это были тайные знаки и сокращения, где-то целые специальные алфавиты, понятные только посвященным. Самыми ходовыми были простые подстановочные шифры, вроде шифра Цезаря. Стоило сдвинуть в тексте каждую букву на 3-4 позиции вперед по алфавиту, и вот уже посторонний читатель не понимает ни слова. Такие методы пришли из античных источников, но активно применялись и в средневековой практике, особенно в дипломатии, коммерческих письмах и церковных архивах. Конечно, секретность срабатывала не всегда. Опытный писарь или ловкий противник нередко мог раскусить простой код. Но все равно шифры добавляли дополнительный уровень безопасности, особенно для важных государственных или любовных посланий. Средневековая записка, таким образом, была не только словами и печатями, но и постоянной игрой смыслов, своего рода интеллектуальным поединком между отправителем, адресатом и теми, кто, возможно, попытается подглядеть чужую тайну. Еще в средние века одним из самых устоявшихся каналов передачи информации, а не только религиозным институтом, была церковь. Можно сказать, что церковь создает первый по-настоящему надежный информационный коридор через всю Европу. Ведь монастыри, соборы и епископские резиденции буквально покрывали карту от Ирландии до Святой Земли. Там, где светские государства еще только строили почтовые службы, церковь уже пользовалась налаженными маршрутами и проверенными людьми. Папский двор, Курия, отправлял по континенту послов с папскими буллами, посланиями и распоряжениями. Такие курьеры обладали особым иммунитетом. Ни один король не хотел портить отношения с Римом, поэтому гонцы с печатью папы проходили даже через самые враждебные земли сравнительно безопасно. Главные распоряжения папы, либо английского архиепископа, часто доходили до адресатов быстрее многих светских указов. Отдельную роль играли монашеские ордена, прежде всего бенедиктинцы и францисканцы. Они строили монастыри по принципу единой сети, обменивались между собой письмами, копиями рукописей, и хрониками и грамотами. Известно, что во Франции, Германии, Италии монахи для передачи внутренних посланий и рукописей использовали собственных обычных посыльных. Зачастую монастырская конгрегация отвечала за целый регион. Эстафету новостей поддерживали и паломники. Массовое паломничество к святым местам были не только религиозной практикой, но и своеобразной почтовой линией. Через ярмарки, постоялые дворы, хосписы при монастырях. Путешественники ненароком передавали новости. Там идет войско, прибыли купцы, новый епископ. Чаще всего на словах, но иногда и короткими письмами или грамотами, которые передавались из рук в руки через множество странников. Кроме того, церковь часто была единственным местом грамотности и хранения важных документов, поэтому там создавались скриптории, места для переписывания книг, архивы и свои мини-канцелярии. Доверить письмо монаху очень часто было надежнее, чем даже официальному курьеру. Монахи берегли репутацию, а монастырские печати на документах имели вес в суде или на рынке. В целом, церковь в Средневековье стала прообразом первой межрегиональной и даже международной информационной системы, которая благодаря религиозным контактам, грамотности и единой вере связывала людей и города куда надежнее и плотнее, чем большинство светских властей того времени. Постепенно, следуя примеру церкви и купеческих гильдий, светские власти тоже начали выстраивать организованные системы доставки сообщений. Особого развития такие службы достигли в Византийской империи благодаря Cursus Publicus, римской государственной курьерской сети, которая обеспечивала связь между столицей, провинциями и пограничными крепостями. На маршрутах располагались станции для смены лошадей, отдыха гонцов и контроля над передаваемыми письмами. Такое устройство не только ускоряло пересылку известий, но и позволяло власти следить за потоками информации. В Западной Европе наиболее прогрессивные города-государства – Венеция, Генуя, Флоренция – наладили собственные курьерские службы для нужд торговли. Прототипы почтовых складов, магазины, служили местам сбора и отправки писем, а хорошо отработанные маршруты купеческих караванов позволяли эффективно пересылать и деловые вести, и частые сообщения. С конца Средневековья появляется и первая по-настоящему семейная почтовая компания – Дом Тассисов или Турне Таксис. Эта династия на протяжении веков контролировала большую часть европейской курьерской службы, обеспечивая почти непрерывное почтовое сообщение между имперскими дворами Священной Римской империи, Франции, Испании и другими странами. Курьеры Турне Таксис, четко распределенные по этапам и снабженные всеми необходимыми пропусками, составляли сеть по своей эффективности, близкую к современной почте. Появление подобной службы означало переход от случайных и рискованных гонцов к регулярной, все более надежной связи между крупными городами, торговыми центрами и даже дворами правителей. Это было важнейшим шагом к формированию того мира, в котором сообщения и известия стали восприниматься не как редкое событие, а как часть ежедневной жизни и управления. К концу Средневековья мир связи готовился к настоящей революции – появлению печати. До изобретения типографского станка все новости и распоряжения распространялись медленно и ограниченно. Копии делались вручную, и каждый текст был трудоемким, дорогостоящим произведением. С изобретением Иоганном Гутенбергом печатного пресса в середине 15 века ситуация кардинально изменилась. На смену единичным спискам пришли растущие тиражи, первые печатные листки, их еще назвали инкунабулы и бродшиты, стали использовать не только для книг, но и для обнародования указов, новостей и официальных грамот. Такой листок можно было распечатать сотнями экземпляров и разослать сразу в несколько городов. Впервые новость могла охватить обширную аудиторию почти одновременно. Появление дешевой бумаги и печати снизило стоимость производства информации и открыло путь для появления первых настоящих новостных бюллетеней. Средневековые герольды, барабанщики и даже голуби оставались в прошлом. Теперь новости распространяли уже не только элита, но и обычные горожане. Именно эта технология положила начало современным принципам массовой коммуникации – от государственных указов до личных объявлений и первых газет. Таким образом, закат средних веков ознаменовал поворотный момент. Информация стала распространяться быстрее, шире и проще, чем когда-либо прежде. Это изменило не только способы связи, но и всю структуру общества, дав старт эпохе, в которой печатное слово стало движущей силой перемен. Если оглянуться на все богатство средневековых способов связи, сложно не удивиться, насколько люди были изобретательны и настойчивы в желании быть услышанными. На протяжении веков сообщения шли по дорогам и тропам, улетали на крыльях, пробивались звуком колоколов и барабанов, вспыхивали на холмах в виде сигнальных огней, доверялись рукам бегущих гонцов, спинам лошадей и устам герольдов. Причудливо переплетались личные и государственные, тайные, публичные, святое и будничное. Уже в новое время дороги Европы украсят станции оптического телеграфа, необычные башни с подвижными рычагами и сигнальными плакатами, позволяющие передавать сообщения почти мгновенно на сотни километров. А дальше электрические провода, телефон, радио, интернет. Каждый новый виток истории связывал нас все быстрее и крепче. И хоть сегодня мы живем в мире мгновенных чатов и бесконечных новостных лент, суть осталась прежней. Люди все так же хотят быть на связи и быть услышанными. Каким бы способом ни передавалась весть, главное, чтобы на нас дошло. Этот выпуск подготовил для вас ведущий Иннокентий Солнцев и звукорежиссер Алексей Попов.